Аллилуйя, слава Богу. Бог любит нас, и это прекрасно. Время отпусков, все уезжают, наслаждаются солнышком. А мы будем наслаждаться Словом Божьим и Божьим светом, который ярче Божьего солнца, ярче солнца. Ну и пусть Бог благословит всех наших, кто в отпуске. Это, конечно же, надо уметь и отдыхать тоже. И это нужно. Оздоравливать, да, себя, отдохнуть, оздоровился. И есть такое выражение в мире, вы, наверное, его все слышали. В здоровом теле здоровый дух. Слышали такое? Да, это хорошо. В здоровом теле здоровый дух. Но верующий человек, я думаю, он должен немножко разобраться с этим. Я подумал об этом выражении недавно и подумал, что ведь мы же верующие люди. Ведь самое главное для нас не тело, а дух. Поэтому я и назвал сегодня проповедь «В здоровом духе здоровое тело». Я не осмелюсь пойти, конечно, против Бога, но пойти против какого-то выражения в этом мире, даже если оно мудрое, но если это мудрость Божия, я осмелюсь пойти против. Ну, конечно, это не настолько страшно, если мы поговорим о том, как верующие люди, поговорим о том, что именно в здоровом духе здоровое тело. Очень часто верующие люди задаются вопросом, почему мы молимся, провозглашаем Писание, ранами Его мы исцелились, там, Он забрал наши болезни, и все равно верующие люди болеют. Есть ли среди нас, кто никогда в своей жизни, ну, в верующей жизни, не болел? Нету такого? Я бы, честно, я бы взял у вас консультацию, как это получилось, если бы был такой. Но почему? Почему все-таки верующие люди, они болеют? Да, задаемся таким вопросом иногда себе. И есть такая целая теологическая доктрина, учение о болезнях. Есть болезни физические, есть болезни духовные. И это очень, очень глубокое познание, это очень обширная тема, мы не будем сейчас об этом говорить. Но множество болезней, ну, ученые, в принципе, они и доказывают, что 85% болезней от нарушения нервной системы. Ну, ученых свои взгляды, это может быть с научной точки зрения правильно, я не спорю с учеными, это бесполезно. Но мы, как верующие люди, мы должны понимать, что существуют болезни, которые и физически... И есть болезни, которыми человек болеет, потому что они связаны с духовным состоянием человека. И очень подавляющее большинство верующих людей, которые болеют, они относятся к этому не совсем правильно, что болезнь все-таки приходит. И они пытаются противостоять болезни, забывая о том, что надо исцелить сначала, может быть, свой дух. И это очень серьезно, мы должны это понимать. Даже если это болезнь физическая, пускай, это не духовная, но, ну, как у нас, я говорю, как я поступаю, например, в нашей семье. Мы всегда обращаемся в первую очередь к духовной стороне и потом воюем с физической стороной. И так должно быть. Потому что я еще раз повторюсь, что большинство болезней верующих людей из-за того, что не исцелен ихний дух. Вот поэтому и нездоровые тела. Но когда здоровый дух, то тело будет здоровое. Да, все равно, какой бы ты ни был, пастырь, может, служитель, может, какой-то пророк, или какой-то учитель, или апостол, как одна женщина однажды сказала, как он умер? Он же верующий. Другая женщина сказала, как он заболел? Он же верующий. То есть у людей понимание, что если верующий, то он, значит, не болеет. Но мы в Библии находим множество верующих людей, которые все-таки болели, которые были помазаны Божьи, но тем не менее. И апостол Павел болел. И многие другие верующие имели какие-то болезни в себе. Но есть, я еще раз говорю, есть болезнь какая-то физическая, и есть болезнь, которая исходит от больного нашего духа. Когда дух верующего человека болен, то болезнь очень легко может посетить его. Я не говорю, что всегда именно так, но в большинстве, в подавляющем большинстве, болезни у верующих людей из-за того, что болен ихний дух. Болезнь имеет какую-то власть или какую-то, ну, можно сказать, лазейку, открытую какую-то, приоткрытую, может быть, дверь, прийти в жизнь верующего человека и навредить ему. Это, естественно, дух, духовная вещь. Поэтому, что нам нужно для того, чтобы наше тело все-таки было здоровое? Исцелять свой дух. Об этом мы и поговорим сегодня. И в первом послании Петра, в 4 главе, мы почитаем с 1 по 19 стих. «Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил нас познанием Твоей премудрости, чтобы Слово Твое, которое мы услышим сегодня, чтобы оно жило в нашем сердце, и чтобы мы жили по Слову Твоему. Просто помоги нам Духом Святым, направляй нас, веди нас, и дай нам, Боже, выйти сегодня из этой церкви не такими, как пришли, но измененными и преображенными, и наученными, и наставленными на путь Твой. Благодарим Тебя за все, и во имя Иисуса Христа. Аминь». Очень хотелось поставить точку. Дай нам, Боже, выйти сегодня из этой церкви, и точка. Да, дорогие мои, есть множество случаев, когда верующие люди лгали на истину, и Бог поражал их на месте. Неоднократно мы видели такие случаи, даже есть в интернете ролики, в церквях, верующие люди в церквях, когда пастырь проповедовал, и он проповедовал ложь, и Бог поражал его, прямо за кафедрой умирали. Это очень серьезно. Поэтому послушайте, действительно, дай Боже нам выйти отсюда. Если мы принимаем Слово Божье, то мы должны его исполнять и жить по нему. Ну, или, по крайней мере, как минимум, стремиться и стараться это сделать. Аминь. Я верю, что мы сегодня выйдем все и будем в здравии. Итак, 1 Петра, 4 глава, с 1 по 19 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью», это Петр наставляет церковь и пишет послание, «то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Если Христос пострадал за нас плотью, первый стих, вернемся, Христос пострадал за нас плотью, да? Он был распят, как страдала его плоть? Физическая боль, невыносимая была боль. А мы что должны сделать? Вооружиться той же мыслью. Во время страдания Иисуса Христа, о чем думал Христос? Он думал о том, что ему больно? Или он думал о тебе и обо мне? Понимаете? И Писание говорит, чтобы мы вооружились той же мыслью. Иисус страдал плотью, а мы должны вооружиться Его мыслями. Он страдал плотью, чтобы нам не страдать такими страданиями, как Он пострадал. Но мы должны вооружиться Его мыслями. За кого Он умирал? За церковь. За тебя, за меня. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Так и мы, если мы вооружимся мыслями, которые были у Иисуса Христа, то наша плоть будет страдать не физической болью, а болью за каждого, друг за друга, за своих родных, близких, болью за кого-то. Мы будем сострадательны и так далее, и так далее. Доброжелательны, ну и так далее. Второй стих. «Чтобы остальное... Воплоти время, жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. А кому это послание? Той церкви, куда пришло это письмо, или верующим, достигнувшим сегодняшних дней? Как вы думаете? И сегодня это послание актуально и нам. То есть, другими словами, когда то время, которое мы живем еще на этой земле во плоти, мы уже не живем по человеческим похотям, но по воле Божьей, потому что у нас что? Мы несколько проповедей назад говорили о мыслях, потому что у нас мы вооружены той же мыслью, какая была у Иисуса Христа. Это очень важно, дорогие мои. Третий стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой». Ну, конкретно про нас, правда? «В то время мы поступали по той воле, предаваясь нечистотам, похотям, то есть мужеложству, скотоложству, помыслам нечистым, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению». Оказывается, излишество в пище и в питье – это тоже угождение плоти, и это тоже относится к грехам. Я так любил раньше вкусно покушать, вот до сегодняшнего проповеди. Все. Ну, одно дело вкусно, другое дело много. Да, поэтому кушайте вкусно, но всегда знайте меру. Хорошо, дальше. Он перечисляет грехи всевозможные. И дальше 4 стих говорит, почему они девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Мы-то уже не участвуем в распутстве этого мира. А кто из вас ни разу в свой адрес не слышал злословия, чтобы вас как-то, ну, или говорили, что вы там верующие, там штунды, или просто вы чувствовали, как вас игнорируют. Было у кого-то такое вообще-то? Или ни у кого такого не было? Было, правда? Вот конкретно Писание, которое написано было почти 2000 лет назад, оно актуально конкретно сегодня для каждого из нас. Но они, которые нас злословят, они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец, пишет Петр. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Я хочу, чтобы вы сразу понимали, что покрывает множество грехов, это не означает, что она покрывает, и теперь за любовью ты спрячешь свой грех. Нет, любовь покрывает в том смысле, что она, когда ты начинаешь любить, ты отказываешься от греха, потому что у тебя та же мысль, что была у Иисуса Христа, когда Он шел на Голгофу. Понимаете, о чем идет речь? Он возлюбил этот мир, Бог возлюбил этот мир, Отец возлюбил этот мир, отдав Сына Своего за каждого из нас. А Иисус в этот момент боли и страдания и своей плоти, Он не думал о своей боли. Он думал, еще раз говорю, о тебе и обо мне. Это никогда не будем забывать и об этом всегда будем напоминать. Вот такая любовь, она покрывает грех, то есть она дает возможность тебе отказаться от греха и войти под покров Божьей любви. Потому что многие верующие люди, я думаю, что и вы это замечали, как многие верующие люди, совершая грех, живут в церкви, ходят в церковь, говорят, что они верующие, и при этом совершают грех. Это очень, очень неприятно, и в глазах Бога это вообще противно, это мерзость. Бог говорит, я ненавижу грех. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь подкрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». То есть все послание направлено к тому, чтобы было единство, чтобы забота была, чтобы не было никакой озлобленности. И все это для чего? Чтобы ни один верующий человек не был с пораженным духом. У нас должен быть дух чистый, те же чувствования, что и у Христа, те же мысли, что у Христа. Говорит ли кто, 11 стих, говорит ли кто, говори как слова Божьи, служит ли кто, служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. То есть, другими словами, Петр говорит, мы дальше разберем это и увидим, что он выражает в этом стихе. Он говорит, чтобы каждый, если ты говоришь, говори как Слово Божье. Служи, говори как служи. То есть, другими словами, ты не позволь сокрушить свой дух. Понимаете? В здоровом теле здоровый дух. Мы говорим сегодня о том, что в здоровом духе здоровое тело. То есть, дух должен быть здоровый. 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и явление, и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». То есть мы участвуем в Его страданиях, мы проходим эту боль, которую проходил Иисус. Кто проходит эту боль? Никто не проходит эту боль. Понимаете? Но мысли у тебя должны быть те. Первый стих. Он пострадал за нас плохо, то мы должны вооружиться той же мыслью. Той же мыслью. Иногда замечаю за некоторыми, как они страдают за других больше, чем за себя. Я вам серьезно говорю. Иногда смотришь и думаешь, этот человек, ну, действительно, у него мысли Божьи. Он о себе не думает, но он печется о других, страдает от других. «Если засловят вас за имя Христово», 14 стих, да? «Если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает где? На вас». Апостол Павел выражает эту мысль еще более, он изменяет это и говорит, что тут неправильно, а я правильно. Он дополняет мысль Петра, или Петр дополняет мысль Павла, где Павел говорит, что «А знаете ли вы, что вы храм Бога живого, и Дух Святый обитает где? В вас, внутри вас». И Петр говорит, «Он обитает на вас». То есть у них одно мышление, ну, выражение немножко с другой стороны, но суть вся остается в том, что если мы блажены, Дух славы, Дух Божий, Он почивает на нас. Вы понимаете? Поверни своим ближним и скажи, ты блажен. Некоторыми людьми, теми, которые не принимают это, Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. То есть, за какую участь Петр призывает, чтобы мы прославляли Бога? За какую участь? Что тебе уготовано страдание, но не физическое, а ты должен переживать за своего ближнего, быть странноприимственным, быть блаженным, одним словом, по отношению друг к другу. Это очень не хватает сегодняшней церкви, очень не хватает. Во многих церквях хорошие, благословенные церкви, но иногда замечаешь, когда имеешь общение с другими верующими, с другими пастырями, вроде бы и единство есть, но это единство в отдельных группках. Понимаете, церковь разделяется внутри себя на отдельные группки. Иногда в церквях каждая группка боится сказать что-то, чтобы не дошло до той группы, потому что узнают, они закрыты. Вот в своей группе они открыты. Вот собирается там 4-5 человек, я не говорю о домашних группах, где разбирается слово, я говорю просто об отношениях в церкви. И это очень нехорошо. Не должно быть среди нас тайн. Ну, мудрость, конечно, она должна быть. Не все подряд надо говорить, но иногда надо и не скрывать друг от друга многие вещи, которые скрываются сегодня. А если ты как христианин, то не стыдись и прославляй Бога за такую участь. Ибо время начнется с суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник, где он явится? Ну, понятно. Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Петр подчеркивает все то, что он сказал ранее. Он говорит, предадут ему те, кто по воле Божьей, кто готов иметь те же мысли, которые и жить по той мысли, которая была у Иисуса Христа. Он говорит, они пускай предадут Богу свою душу, делая добро. И здесь в этом выражении, когда он говорит свою душу, здесь он выражает слово «душа» не как душа, а как наша жизнь. Душа как жизнь. И тогда, когда мы понимаем значение слова в этом в контексте, слова «душа», мы понимаем, что они пускай предадут Создателю, верному Создателю, жизнь свою. Жизнь свою. Потому что, когда мы читаем душу свою, это как бы, ну, отдал Господу душу, да? Вот мы так представляем себе. Здесь имеется в виду своя жизнь, она должна быть посвященная Христу, делая добро. Ко всему, что призывает Петр, он призывает нас к здоровому духу, чтобы наша душа, она была также здорова. То есть наша жизнь, она была по духу. Она была управляема нашим духом. У верующих людей, еще раз говорю, сегодня проповедь для верующих людей, она в основном, у верующих людей, в основном жизнь управляется ихними чувствованиями, ихними желаниями, ихней плотью. И поэтому очень часто приходят болезни. Поэтому очень часто верующие люди не могут исцелиться. Очень часто верующие люди, возлагая на них руки или проводя какие-то служения, освобождения, исцеления, неважно, они не могут сдвинуться с этой, ну, так сказать, называемой болезненной точки своей, где какая-то хроническая, может, болезнь, еще какая-то. У Бога не существует такой болезни, которую Он не мог бы исцелить. Не существует. И вот люди, которые держатся вот за вот свой не совсем освобожденный дух, то есть не живут по жизни, не посвящают свою жизнь Иисусу, и живут не по Слову Божьему, не по духу, а живут по плоти, и боятся освободиться, боятся сдвинуться с этой мертвой точки, со своего комфорта боятся освободиться. Вот это источник всех страданий, я имею в виду болезней, всех страданий, почему мы страдаем от болезней. Малые ли, большие ли болезни, хронические ли, серьезные, внутренние, наружные, неважно. Но верующие люди очень часто страдают. Очень часто. Божья милость нам, она настолько велика. Псалом 35, 6 стиха по 13. «Господи, милость Твоя до небес, и истина Твоя до облаков». Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже. Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Непростые люди покоятся в тени крыл Божьих, а сыны человеческие. Здесь сыны имеется в виду те, кто знает Бога, те, кто уповает на Него, на Его милость, те, кто любит Его и те, кто живет по духу. Бог таких хранит. Насыщается от ука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их. Вот этот поток сладостей, такое классное выражение, я как прочитал, думаю, поток сладостей. Это вы пили воду с сиропом? А я люблю сироп без воды. Вот, ну, это, ну, примерно такое сравнение. Ибо у тебя источники жизни, Господь. Видите, источники жизни. И мы возвращаемся, вы помните проповедь о мыслях? Откуда начинается мысль? Источник. Это начало, начало великого потока. Начало маленького ручья – это источник, переходящий в великий поток. И вот у него источники этой жизни. И мы питаемся из этого источника все. Понимаете? И все из-за того, что мысль такая же, как была у Иисуса, когда Он страдал за каждого из нас. Христос пострадал за нас плотью, но и мы вооружаемся той же мыслью, что и была у Иисуса Христа. Во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не отступит на меня нога гордыни. Да не наступит на меня нога гордыни. Господи, молим Тебя во имя Иисуса Христа. Да не наступит нога гордыни ни на кого из нас, ни на нашу церковь. И рука грешника да не изгонит никого из нас. От Тебя, Господь, от Твоего источника жизни. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать. Вот что происходит с теми, кто делает беззаконие. И когда мы говорим о беззаконных, о делателях беззаконных, то не думайте, что это всего лишь люди того мира, грешного мира. Когда Иисус говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие, не знаю я вас, Он кому это сказал? Тем, кто Его именем исцелял, бесов изгонял. Понимаете? Вот насколько очень важно понимать, что мы делаем в нашей жизни. Посвященная ли твоя жизнь? Или все-таки, если она не посвящена, то в твоем духе есть какие-то прорехи. Есть какие-то открытые двери. И если дух – это больной дух, и эти дыры надо исцелять. Не должно быть в нашем духе, как у людей верующих, не должно быть в нашем духе никаких поводов для дьявола. Не дай повод ищущему повод. Как исцелить наш дух? Нужно всегда быть в поисках этого источника. Ибо у Тебя, Господь, источники жизни, говорит Слово Божье нам. Если источники жизни у Него, то где ты в другом месте можешь их еще найти? В своей плоти, в своих желаниях, в своих похотях, в своих каких-то земных делах, радостях земных. Найдешь, но ненадолго, на какое-то время. И то, что не от Бога, дьявол обязательно украдет и убьет и погубит. Поэтому дух, если мы хотим свой исцелить, чтобы получить исцеление физическое, мы должны искать источники жизни, которые только у Бога. Это и есть исполнение Его воли, как говорил апостол Петр. Что то время, которое мы еще осталось нам жить, но мы живем уже не по человеческим похотям, написано, но по воле Божьей. Вот что значит исполнять волю Божью сегодня. Будешь исполнять волю Божью, ну, гарантированно, что, ну, я не скажу все, ну, наверное, большая часть болезней уйдет от тебя. Большая часть болезней не сможет коснуться тебя. Вы знаете историю об Иове. И друзья его советовали ему, отрекись от Бога. То есть, другими словами, Иов, он был здоров духом, знающий Бога человек. И друзья просто от своего сожаления к нему, они видели его страдания, видели его боль. Они ему сочувствовали, казалось бы, все правильно. Но они говорят, ну, отрекись от Бога и не мучайся уже. То есть, сломай свой дух. И он говорит, нет, он верный. И приходит один из друзей Иова, он был младше всех, это очень интересная история, и он слушал, как говорят старшие его братья во Христе, так сказать, да, верующие, что они говорят, и он слушал, слушал, и говорит: «Я слушал вас, но позвольте, я как самый младший, я же учусь у вас, вы же умудренный, но позвольте, я вам скажу свое мнение». И он говорит Иову, это написано в книге Иова, 32 глава, 8 стих. И он говорит: я получаюсь как бы у вас мудрости, но послушайте меня, что я вам скажу. И он говорит: но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Вы понимаете, он становится на защиту Иова, поддерживая и утверждая, что дух в человеке и дыхание Божье – это то, что дает человеку разумение. Но когда мы соглашаемся с физической какой-то, может быть, болью, и из-за этой боли мы можем готовы отречься от Слова Божьего или пойти какими-то лживыми или заблудшими другими путями, то ты не приобретаешь разумение, и рука Божья, она просто... Не то, что рука Божья забирается от тебя, ты выходишь из-под руки Божьей. А он говорит, Елиуй, говорит: но дух в человеке и дыхание Вседержителя, то есть жизнь Божья, дает человеку разумение. Вдохнул в него Бог свое дыхание, в оригинальном тексте вдохнул Бог в него свою жизнь, в Адама, когда он сделал человека душою живою. И здесь он говорит: дух в человеке и дыхание, то есть жизнь Божья, которая внутри тебя, она дает тебе разумение. И ты должен определить, сломаться ли тебе под своих друзей или же остаться верным Богу. Вот таких друзей нам надо иметь. И он подтверждает дальше в 33 главе, там же книга Иова, 33 глава, 4 стих. Он, объясняя им это свое мнение, подтверждая, он говорит им: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Откуда приходит жизнь к верующему человеку? От Святого Духа. Помните, как Иисус, когда Он пришел в горницу, где ожидали Его ученики, Его, Слово Божье говорит, что Он зашел к ним и вдохнул в них Дух Святой. Они еще не получили силу Пятидесятницы, во время Пятидесятницы, которая пришла, но дыхание Христа уже было в них после Его воскрешения. И когда Он вдохнул в них свое дыхание, Он дал им жизнь. Ихние мысли перевернулись. Они начали жить той мыслью, которая была у Иисуса Христа, когда Он умирал за каждого. Эту мысль выразил апостол Петр в этом послании, в первом стихе, когда мы говорили. Он пострадал за нас плотью, а мы должны вооружиться той же мыслью. Какой той же? Пострадать плотью – это не мысль, но той же мыслью, которая была у Христа. Ученики Христа, они были, большинство из них были сначала ученики Иоанна Крестителя, но они не были просто ученики его и учились кушать мед там в лесу, и выживать в лесу, и ходить в каких-то шкурах. Иоанн знал хорошо Слово Божье, он знал Писание. У него не было Нового Завета, но он знал пророка, он знал книги Иова, он знал Тору, он знал законы Божьи. Но он понимал, что есть Дух, который животворит, не закон, который мертв. И он уже учил своих учеников быть открытыми для этого. Поэтому Петр и выражает свою мысль, то, что мы читали в 4 главе, 14 стих. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас». Вот поэтому верующие люди, они отличаются от этого мира. Но сегодняшнее, к сожалению, сегодняшнее христианство, оно все больше и больше уподобляется этому миру. Я не раз это говорил в своих проповедях. Не раз это говорил, эти факты, что сегодняшняя церковь, она старается в церковь принести мир. Какие-то прибамбасы, какие-то обычаи мирские внести в церковь. Музыка, еще какие-то атрибуты. Я не знаю, там много всего, не хочу об этом даже вспоминать. Вместо того, чтобы церковь выносить в мир, чтобы менять мир, церковь открывает двери для мира, чтобы принести и говорить, вот как у нас красиво, вот как у нас хорошо. Я приводил когда-то пример, как я слушал одна христианская рок-группа. Тяжелый металл такой, тяжелая музыка такая, как эти бывают, да? И они орут таким недорезанным голосом. «Кровь Иисуса! Кровь Иисуса!» Святая кровь Христа, как она исполняется и преподносится молодежи. И молодежь все балдеют. Как на концерте в мире. Как на концерте. От чего? От такого отношения, как крови Христа? Позор христианства, он сегодня существует. Поэтому сегодня очень трудно и евангелизировать, и приводить людей к Богу. Потому что мы не можем принести людям тот свет, который видим мы в Его свете. Потому что сами иногда не ходим во свете. Теоретически говорим «да», а на практике боимся где-то не угодить своей плоти. Она ж такая у нас классная. Ну, как ее обидеть? Невозможно. Ну, еще одну котлетку, ну, еще один отбивную. Ну, еще посмотрю какой-то там нехороший там фильм или еще чего-то. Ну, еще что-то. Ну, не страшненько. Никто ж не узнает обо мне. Да, дорогие мои, так бывает у верующих людей. Ну, я не говорю, что у нас так было. У нас так не бывает. А Петр говорит, чтобы то время, во втором стихе того же послания, которое мы смотрели, он говорит, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Жизнь по духу – это значит провозглашать славу Божью с верой. Есть люди, верующие люди, я их знаю, которые говорят, я не духовный. Они ходят в церковь, они нормально молятся, они славят Бога. Они нормальные верующие люди, они участливы во всем. И потом говорят, я не духовный, я как-то не чувствую, я не духовный. Что вы ищете быть духовными? Что в понимании быть духовным? Мурашки по телу там бывает, да. Говорит, ой, он на меня дух сошел, аж мурашки по телу. Кто-то говорит, что кто-то молится там слаженно, красиво. Ой, он такой духовный, он так молится. Это не определение духовности, дорогие мои. Это не определение духовности, хорошо молиться. Мурашки по телу – это не определение Духа Святого. Все это замечательно, и мурашки, и молиться – это все замечательно, но это не определяет твою духовность. Жить по духу – это духовность. Это значит провозглашать славу Божью с верою. С верой провозглашать славу Божью. Одна женщина в молитве не может двух слов связать. Но она молится от всего своего сердца, не связанными словами, но она настолько погружается в эту любовь Божью, что чувствуется от нее вот это помазание, эта духовность. Не от слов ее, от ее наполнения этой любовью. У нас одна знакомая, ну, она уже с Иисусом, я верю. Это выражение вы все знаете, я об этом не раз говорил. Она настолько любила Иисуса Христа. Она уже по возрасту, она уже с Богом. Но и это выражение потом стало у нас в обиходе, и я уже это выражение слышал уже от других. Оно разлетело по всему миру. Вот тебе духовность. Она молилась. Ну, вы молитесь, сейчас тетя там по имени ее назвали, вы помолитесь. И она, слава Богу за нашего Бога! Это была ее молитва, но она настолько была сильная, что сегодня эту фразу выговаривают почти во всех церквях. Вот тебе и духовность. А кто-то может молиться наизусть, выучить 20 псалмов и молиться одними псалмами только Словом Божьим. А от него не чувствуется ничего. Ну, а все равно, что отчитал, и все. Нам надо исцелять нашу душу, наш дух. Нам надо быть в поиске этого источника и подчинить нашему духу все свои чувства, все свои эмоции. Их надо подчинить нашему духу, чтобы наша жизнь, она была действительно по духу. Я всегда говорю, что прежде чем что-то говорить, сначала подумай. Это так сложно. Вы себе не представляете, как это сложно. Я знаю, что это сложно, поэтому я не сильно предъявляю претензии ни к себе, ни к кому другому. Девятнадцатый стих. 1 Петра. «Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Страждущие по воле Божьей – это те, кто по воле Божьей призван. А мы сегодня призваны по Его изволению. Скажи своему ближнему, ты призван по Божьему изволению. Мало того, что ты призван, ты еще любящий Бога. И тебе будет действовать все ко благу. И если твоя жизнь посвящена Богу, и ты призван и любящий Богу, тебе будет все действовать ко благу. И если ты помолишься во имя Иисуса Христа, и Слово говорит, что оно тебе действует ко благу, то какая болезнь может устоять? Множество мы видели исцелений. И я всегда говорю, не думайте, что мы тут супер какие-то молитвенники. Мы видели множество исцелений, но в большинстве наших случаев, наших молитв, мы не видели исцелений. Серьезные исцеления, раковые болезни уходили. Ноги выравнивались. Много видели. Делать добро надо иметь очищенную душу и посвященную Богу жизнь. А делать добро – это то, что делал Иисус. Что Он делал? Исцелял, освобождал, воскрешал и так далее, и так далее. Откроем Псалом 41, 2-3 стих. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Если мы говорим о душе, как о нашей жизни, то Давид, он говорит, как лань желает к потокам воды, так и жизнь моя. То есть все мои чувствования, все мои эмоции, все, что во мне есть, я хочу быть с Тобой, Господь, я хочу к Тебе приближаться. Давид был такой великий поклонник Божий, он так любил Бога. Да, согрешал, кто-то скажет. Но кто из нас безгрешен? Пусть кинет в меня камень, как сказал Иисус. Но как он искал и как он поклонялся Богу? Я всегда говорю, что когда придет время, я верю, что мы будем на небесах, но у меня есть такое очень, ну, образно говоря, желание, мечта, поговорить с Давидом и с апостолом Павлом. Не потому, что они лучше Петра там, или лучше Моисея. Я и Моисея очень люблю. Но мне почему-то хочется вот именно вот, вот этих двух личностей как-то посмотреть им в глаза. Это Давид и Павел. Они настолько любили Бога, настолько были поклонники Ему. Давид, он не был просто сильный воин. Он еще был и образованный, и мудрый, и умный человек. И он прекрасно, хорошо знал, что происходит, и как без Бога ничего невозможно. «Жаждет душа моя, — говорит Давид, 3 стих, — к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье». Откуда он узнал, что есть небеса? Откуда он узнал, что он придет и станет пред лицо Божье? Его дух был соединен с Духом Божьим. Он видел свет в его свете. Шестой стих, перепрыгни немножко. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Это он говорит к своей земной душе, то есть к своей плоти. «Что унываешь, душа моя, тебе больно, ты не доела, ты не досплетничала, ты не дообсуждала, не доосуждала, ты не до, да, не до, до, до», и так далее, и так далее. «Что унываешь? На Бога уповай, по духу живи». 12 стих, он повторяет этот вопрос. «Что унываешь, ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Он отделил вот это плотское, он отделил от духовного. Он говорит, ты унываешь, ты смущаешься, это твои проблемы, а я буду славить Бога. То есть я человек Божий, я человек духовный, я буду славить Бога, а не унывать, и не смущаться, и не скорбеть, и не расстраиваться, не сопливить, ничего не... Ни слезы лить не нужны. А я буду еще его славить, Спасителя моего и Бога моего. Вот это вот жизнь по духу. Вот это жизнь, которая противостоит болезни, потому что дух здоровый. Отсюда приходит вывод, что основа здорового тела, основа исцеления, она заложена в духе. Она не заложена в молитве. Она не заложена в твоем провозглашении или в елеем, если мы мажем елеем. Призовите пресвитеров, и возложат руки, и помажут елеем, и молитва веры исцелит болящего. Да, это все действует, да и аминь. Но основа исцеления, она не в этом. Она в здоровом духе, как молящегося, так и за того, за кого молятся. Поэтому я всегда говорю, мы увидели такую тенденцию в служениях освобождения, что освободить несложно. Бесы, они повинуются имени Христа. Они повинуются, когда у тебя сила Божья есть, когда Дух Святой. Они обязаны повиноваться. Но не даром Слово Божие, не даром Иисус говорит, что прогоните беса. Он походит по местам безводным и потом возвратится, если найдет свое жилище не заполненным, пустым, он вернется и приведет за собой еще 7 злейших. Знаете это Писание? Вот почему не освободить легко, но заполнить эту пустоту потом трудно. Почему? Потому что люди, они ищут не исцелителя, а исцеление. Не освободителя, а освобождение. Но когда уповаешь на Бога, уповай на Бога, прославляй Его, Спасителя и Бога моего, говорит Давид, то душе вот этим чувствованием и желанием исцелиться больше, чем встретить исцелителя, им не место в этом в союзе с Духом. Дух ищет другого. Поэтому еще раз говорю, что основа здорового тела и исцеления, она заложена в Духе, а душа – это всего лишь проводник. И что проведет твоя душа, то и получит твое тело. Если твой дух здоровый, и он стоит над твоей душою и руководит ею, твоими чувствованиями, твоими эмоциями, он руководит твоими желами, не плоть, а дух, здоровый дух руководит тобой, то душа твоя приведет твоему телу ту же мысль, которая была у Иисуса Христа. И тогда действительно Писание, когда Он забрал на Себя наши немощи, болезни на Голгофский крест, и ранами Его мы исцелились, тогда это действительно действует, когда исцеляется твой дух. Поэтому я обратил вот это внимание на вот эту фразу «в здоровом теле здоровый дух» и увидел, что это неправильно. Для верующего человека, по крайней мере. Для верующего человека в здоровом духе здоровое тело. Это мы должны понимать. Потому что Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 6 глава, 22 стих, «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». О каком светлом теле идет речь? То есть оно будет не просто светло, ну я имею в виду без загара, оно будет и здорово, исцеленное, оно будет во свете. Но для этого око твое должно быть исцелено и чисто. Глаз твой, ну глаз имеется в виду не только глаз, но и уши также. То есть то, что внешне ты воспринимаешь в этом окружающем мире, это должно быть все чисто. Ты увидел какую-то нечистоту, не позволь ей прийти в твое сердце, в твой разум. Каждая дневная и вечерняя молитва у каждого верующего, у каждого из нас, она должна быть: «Господь, очисти мои глаза, очисти мои уши от сегодняшнего всего, что я видел и слышал, все, что не во славу Твою было». Да, мы живем в этом мире, мы не можем оградить себя от этого. Ну, некоторые в монастырях, может, и ограждают себя от этого. Потом и появляется гомосексуализм в христианстве, педофилия и так далее, и так далее. А Иисус говорит, что светильник для тела – это есть око. И как ты воспримешь то, что ты видишь? Какой сигнал получит твой дух? Такими будет твое тело. Понимаете? А если око твое будет чисто, то и все тело будет чисто. Если ты внешне воспримешь правильно, то и тело твое будет исцеленное. Так говорит Слово Божье. Поэтому воистину, в здоровом духе здоровое тело. Вы соглашаетесь со мной? Однажды был такой первый царь Израиля, Самуил. Вы знаете эту историю. Я хочу еще один пример привести, и мы закончим. И однажды он не дождался пророка. И он сделал работу, которую он не должен был делать. Он сам принес жертву Богу. Зная закон, им руководило какое-то, может быть, нетерпение. Я не говорю, что он не любил Бога. Но что-то в нем было. То есть его дух не совсем был здоровый. Что он поступил вопреки закону. И он принес жертву Богу. Пришел пророк, пришел священник, он же и был пророк Самуил. Ну, как говорится, отчитал царя, отругал его как следует, то есть царь повиновался тогда. Ну, это в те времена было, конечно. Сейчас это исключается, чтобы кто-то из правителей повиновался священникам. Ну, сейчас, в принципе, и священники, лучше им не повиноваться. Что происходит в этом мире, я не знаю. Но, ну, по крайней мере, хотя бы церковь должна быть, остаться чистой. И вот отвечал Самуил в первой книге Царств, 15 глава, 22 стих. И отвечал Самуил Саулу: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание, он говорит, лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Вот из этого очень хороший нужно сделать вывод нам. Если человек, казалось бы, царь, царь Саул, казалось бы, в душе был здоров, он знал Бога, повиновался священнику, но дух его был не совсем здоров. Он в душе был здоров, потому что он все-таки был руководим своими чувствами, эмоциями. И что им руководило в духовном плане, когда пришел пророк и упрекнул его? Он говорит: непокорность и непослушание. Понимаете, было тогда, он говорит, что послушание лучше жертвы и повиновение. То есть непокорность и непослушание Саула, они не благословились Богом. Это вменилось как грех. И вот у нас, среди нас, среди верующих людей, среди церкви, иногда происходит то же самое. Когда я говорил, что церковь сегодня открыла дверь для мира и вносят в мир всякие эти какие-то штучки ненужные. Это не благословляется Богом. Это, может быть, выглядит красиво, может быть, как-то еще звучно. Молодежь сегодня старается... Я не против молодежи, наоборот, я только за. Но молодежь, она настолько тверда в своих этих мирских замашках. Она настолько сегодня ищет чего-то мирского, чтобы им и в церкви тоже ощущать себя так же, как и там. Я еще раз говорю, я наоборот только за молодежь, ни в коем случае. Но если человек здоров в духе, он будет служить Богу, он будет посвящать себя Богу, он будет принимать Слово, исполнять Слово, он будет проповедовать Слово, он будет хвалить Бога, не хвалить такими сумасшедшими, извините за выражение, песнями, а он будет хвалить так, как это угодно Богу. Вы представьте себе ту песню, которую я вспоминал, да, когда эти рок-музыканты, ее же слушает Иисус, эту песню. Ему приятно слушать эту песню и смотреть, как молодежь там беснуется на христианском концерте какой-то рок-группы. Поэтому в духе, если здоровый человек, он должен понимать, что если я кого-то не простил, если я в чем-то еще не раскаялся, то я не могу быть здоровым в духе. Это необходимо. Это необходимо. Потому что тело будет страдать, тело не сможет исцелиться. И так вот верующие люди и живут. Там болит, тут болит. Я не говорю о физических болезнях, еще раз говорю. Но во многих болезнях есть духовные болезни, ну, не духовные болезни, а болезни, которые приходят от больного духа. И человек будет страдать и не будет исцеляться. Да, можно все списать на возраст, на климат, на что еще там, на продукты, зараженные, консервированные там какими-то добавками. На все можно списать. Но прежде чем что-то списывать, сначала подумай о своем духе. Верующий человек, братья, сестры, друзья, подумайте о своем духе в первую очередь. Да, это все вредно, эти добавки, это химия, но все нехорошо сказывается на нашем организме, на нашем здоровье. Да. Поэтому нужно сделать вывод. Что приносит благословение и здравие? Познание Божьего сердца или доказывание своей правоты, своего знания, а вот я слушал, а я видел, а в интернете, а вот там, а это. Религиозные амбиции могут также препятствовать исцелению духа человека. Мы вспоминали недавно одеяние, там, покрытие головы, иные языки и все это. Какие могут быть споры? Какие могут быть споры? Одни доказывают, что Иисус еврей, другие говорят еще чего-то, как живой анекдот, да, был у нашей сестры, когда она говорила об Иисусе и сказала ему, а эта женщина говорит, ну, он же был еврей. И она говорит, я же еврейка. А сестра говорит ей, ну и что, Иисус тоже был еврей? Она говорит, да, это он раньше был еврей, а потом он к русским перешел. Живые анекдоты, о чем люди думают, я вообще не понимаю, чем заражен этот мир сегодня. Какими мыслями они вообще мыслят? Это просто, да, это смешной анекдот, я согласен, но эти люди, это, ну, какие бы они ни были богатые, они несчастные люди. Поэтому еще раз говорю, делаем вывод. Если ты хочешь быть благословенным и быть в здравии, тебе нужно познавать Божье сердце. Тебе нужно принимать Слово Божье. Тебе нужно жить по Слову Божьему, иметь те же чувствования, какие были у Христа, и ту же мысль, которую Он носил в себе, идя на Голгофский крест, когда Он думал о тебе. Тебе сегодня не надо идти на распятие, тебе сегодня не надо быть избиваемым и истязуемым. Он забрал эту физическую боль для того, чтобы ты мог это духовное исцеление принести в этот мир. Чтобы и мир, и наши вот эти люди, за которых мы молимся, родственники, друзья наши, знакомые, чтобы мы не ослабели. Поэтому в здоровом духе здоровое тело. И когда тебе кто-то скажет, в здоровом теле здоровый дух, поправь его сразу. Сразу поправь его и объясни ему то, что ты услышал сегодня. И весь Божий народ да скажет Аминь.